Доброе утро. Во-первых, взрослые, потом ребята. Через полчаса мы сменим порядок. Сначала ребята, потом взрослые, потому что начнется детская площадка, собственно. У микрофона Сергей Бунтман. Сегодня у нас 10 июля. Александр Смирнов, звукорежиссер у нас. Мы сегодня в 9 часов будем читать «Готовьтесь, сказки Андерсена», но не такие длинные, как в прошлый раз, не «Дочь болотного царя». Сказки гораздо более известные, мы с вами прочтем, и короткие, потому что разыграем и Андерсена, и много других книжек. А в 10 часов к нам придет Сергей Никитин и Мария Никитина. Мы поговорим про велоночь, вообще про велосипеды всевозможные будем. Но это с ребятами мы будем говорить. А я бы вот хотел узнать у вас, потому что здесь разных возрастов, разных поколений. Я бы хотел узнать, какой у вас был первый велосипед. То есть только двухколесный. Ладно, вот трехколесный был, я думаю, у каждого, а может, не у каждого. Сейчас столько таких замечательных прибабахов есть. И велосипед без педалей, который можно как в 19 веке, то только дети вот-вот ногами отталкиваются. Есть самокаты, и не такие, как, например, в далеком, даже раньше моего детства, были с подшипниками и доской. Есть подшипники другие, и доски всевозможные есть. И есть средства передвижения совсем удивительные. А я думаю, что у многих из нас был просто обычный нормальный велосипед. А вот какой он был? Может быть, это был какой-то от родителей, может быть, это был специально купленный детский или велосипед подростковый. А вопрос я вам еще хочу задать. Друзья мои, это будет у нас рассказано в 10 часов 35 минут, Асич Цеваловой, как всегда, но сейчас я бы хотел разыграть среди взрослых, разыграть архивные номера, по два номера архивных вы можете выбрать, смотрите, чего у вас нет из дилетантов, нам очень важно сейчас вот вам подарить как раз номера дилетанта, старые по две штуки, а вопрос будет такой. Вот велосипед особенный, 19 века, очень популярный велосипед с одним большим колесом, другим маленьким, назывался «Пенни и Фартинг». «Пенни и Фартинг». Вот почему это странное название было дано велосипеду. Плюс 7-985-970-45-45 и 5 победителей у нас будет. Вот скажите, это какой? Вот Урал нам прислал уже из Оренбурга, прислал Дмитрий, что у него был первый Урал. Урал это кто, Саш, ты не помнишь Урал, нет? Что за велосипед Урал? Салют был, да? Салют, да, я помню такой велосипед. У меня был школьник. У меня был школьник такой. Школьник это был орленок, был побольше велосипед, а школьник был поменьше несколько. И вот первый этот самый школьник, на котором я в 7 лет научился. Так, вот уже начали отвечать нам. Плюс 7-985-970-45-45. Пишите, это какой взрослый, женский, мужской. Мало ли какие велосипеды бывали у нас. Я помню этот школьник, конечно, я его ухайдакал жутко совершенно. За первые два сезона я его просто превратил в пыль, этот велосипед. Ну и сам чуть не превратился в пыль. Я помню, самое жуткое было. Я ездил вокруг поля в Ферсановке по пыльной такой дороге. И последний поворот от дома, который назывался домом председателя колхоза. И это был дом, который считался шикарным совершенно в Назарьеве. Шикарный такой дом. Сейчас я уже увидел этот дом такой маленький-маленький, потому что поле там застроили в 90-е годы. Большими, за заборами, всевозможными домами. И дом председателя колхоза оказался маленькой хибаркой. Я уж не говорю о тех домах, где мы снимали дачу просто у деревенских жителей. Последний поворот был от дома председателя колхоза, чтобы шикарно въехать прямо и остановиться перед калиткой. Ну, шикарно не получилось, и не рассчитал я. И вот я помню, весь левый бок просто от пятки до подмышки и вся левая рука. У меня представлял собой вот просто такую содранность. И процедура вымазывания йодом, это было нечто. Так, так, все. Угу. Здесь вы отвечаете на вопросы. Я бы хотел, если... Давайте-ка, если у вас телефоны работают, расскажите мне про ваш велосипед. Потому что сейчас, я не знаю, я бы с удовольствием ездил. И, кстати, я... вот будет время... Буду передвигаться действительно, наверное. Но сейчас это у нас, как всегда, ралли Монте-Карло такой вот здесь среди этих бетонных ограждений и всевозможных эфемерных конструкций, которые пытаются у нас... У нас тут во время грозы пытался улететь, пытались все вот эти самые паруса ограждения, пытались улететь, когда здесь шквал был. Так что пока не знаю, но, может быть, в следующий сезон или в конце этого обязательно буду ездить на велосипеде. Так, вы мне расскажете про свой первый велосипед. Алло, доброе утро. Алло.
Давайте начнем. Школьник, так. Орленок, Прогресс, Украина, ух, Урал, ты. Еще многие, турист и так далее и тому подобное.
А спутника не было у вас, нет?
Был.
Спутник был тоже?
Спутник, турист. Да, спутник это полугоночный, ну, трехскоростной.
Да, он все-таки получше. Спутник был, я не знаю, как-то между туристом и спутником всегда выбирал.
Я прекрасно его помню, у меня да. был.
Слушайте, дальше. а Урал пишет. Урал это, вот Урал как-то мимо меня прошел. Урал это кто?
Это какой? Велосипед, мужской велосипед. Были женские велосипеды, были мужские велосипеды. Но самый лучший велосипед. Это мой собранный из трех помоек Яма, насколько я помню, немецкий.
Так.
Ну, вот. Да, были еще диаманты двухместные, двухседельные.
Ага.
Ну, вот. Какие вам еще перечислять?
Нет, я перечисляю только свои, на которых катались. Это шикарно. Это шикарно. Свои, только я не понял.
Которые еще, можно сказать, с помоек брали.
Да.
Перебирали, меняли подшипники, меняли цепи, меняли камеры, меняли диски, спицы, и они были лучше новых.
Конечно, лучше. Только я не услышал, как вас зовут.
Меня зовут Михаил Иванович, как российского старосту.
Спасибо, Михаил Иванович, большое. Спасибо. Михаил Иванович просто сделал целую панораму. Взрослый дорожный велосипед пермского производства, Стивен пишет, из Пермского края. Так. Конек Горбунов, но он меньше школьника, а дальше школьник и Кама. Уже Кама. Но Кама какой-то странный был велосипед. Вот чего я не понял тогда, и совершенно мне как-то не глянулись велосипеды, которые вот первые складные, которые у нас были. Все-таки они тяжеловатые и не очень практичные были. Но подъем не особенно возьмешь. Складываются они так сурово и, ну, почти об колено не сложишь. Вот. Кросс, мечта детства, из Тольятти говорит. У меня был велосипед, у меня был спутник, вот сейчас напомнил Михаил Иванович мне о туристах и спутниках, у меня был дивный спутник, 4 у меня было передачи, что было хорошо. Очень хороший спутник, это в взрослом уже возрасте у меня был. Прекрасно мы обходились, и вот с небезызвестным Евгением Сергеевичем, когда он был маленький, у меня было второе седло для него, второе седло на раме было специальное, он передо мной все время ездил, и мы с ним, в общем-то, не только по дорогам ездили, а по хорошим таким буеракам. Между речкой Большой и Малой Везенки ездили, и такой спуск до Назарьева там был. Это нечто, особенно если учесть корни. Вот что я вам хочу сказать, что вы правильно совершенно ответили про пение и фартинг. Правильно, абсолютно ответили очень многие, но первыми были у нас Галина 5564, Наталья 6917, Игорь 4417, Алексей 2387 и Маша 4055. пенни и фартинг. Пенни самая маленькая монетка, но меньше еще есть фартинг. А фартинг вообще малюсенькая монета, и поэтому пенни и фартинг. Два колеса, большое и маленькое. Английские монеты разного размера. Да, от британских монет все правильно, все абсолютно верно. Завод имени Сталина, да, Вячеслав. Кама был велосипед. Я понимаю, что Кама был велосипед. Да, Кама был велосипед. Но не очень так глянулся. Самая моя большая, я думаю, материальная потеря в жизни из того, что у меня свистнули, когда бы то ни было, это как раз тот самый велосипед-спутник. Велосипед-спутник, который остался без присмотра на террасе какое-то время и был оттуда уведен в неизвестном направлении. Ну, сейчас, наверное, он бы умер от старости уже, но вот так у него бурное жизнепохищение. А, нашел и восстановил велосипед со втулки колес ЗИС, завод имени Сталина, высочайшего качества аппарат, Сергей из Кронштадта нам пишет. А, да, 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 да. Прямо начали со втулки колеса и восстановили прямо от втулки до всего велосипеда. Отлично. Вообще это, конечно, но для меня было недоступно. В этом я не очень был, не скажу, что неумелый совсем, но не энтузиаст. Просто самого восстанавливать вот такого не было порыва. У меня было бы здорово. Было бы здорово, конечно. Но сейчас какое-то такое роскошество выбора велосипедов. Что я уже, у меня глаза разбегаются. Я очень хотел купить себе на день рождения велосипед, но пока еще не купил. Думаю, что будет. И ездить. Но здесь все-таки я решаюсь. Меня младший сын как-то соблазнил, по-моему, все-таки. Близок к тому, чтобы, когда я приезжаю на работу из своих загородных мест, когда я приезжаю на работу, чтобы передвигаться по центру все-таки лучше. Наверное, я на наемных велосипедах, наверное, это буду делать. Потому что мой сын Павел Сергеевич очень как-то, очень большой сторонник того, чтобы передвигаться на велосипедах наемных. Уралец, он больше школьника. Второй был у Алексея ЗИФ. А до сих пор спутник есть. Ух. До сих пор спутник. Конечно, если держать в порядке, если никто не спер, как у меня, вот тогда на спутнике наверняка можно ездить. Но нынешние велосипеды мне нравятся. Я не знаю, может быть, кто-то за оставшееся время мне посоветует, напишет, какой бы велосипед мне. Вот смотрите, что мне нужно. Мне нужно достаточно пересеченное. А там у нас местность, где я живу, достаточно пересеченная, то есть дорога плюс всякие буераки, но не супер экстремальные такие буераки. Плюс, конечно, если бы его можно было, конечно, в машину запихивать, но если задние сложить сиденье, то было бы совсем здорово. У меня длинный достаточно вагон, V50 у меня, так что можно было туда. Вот, так что я бы был вам признателен, если вы мне что-то посоветуете. Ну и, конечно, разумная цена за губильон папильонов, я не готов покупать себе велосипед. Лариса Константина пишет из Петербурга: велосипед «Ласточка». А «Ласточка» это не девчачий вариант орленка. По-моему, так. По-моему, «Ласточка» — это девчачий вариант орленка был. Так, вот, ну, все начинали как-то, очень многие начинали со школьников. Но были еще такие велосипеды, совсем маленькие, у которых дополнительные колеса существовали. Такие две маленьких таких катушки по бокам заднего колеса. Потом можно было снимать и уже ездить и учиться на двухколесном велосипеде. Но мой папа посчитал, что это какое-то не то. Что это все. Если учиться, то учиться сразу на более-менее нормальном велосипеде, который похож на велосипед. А школьник был похож на велосипед, только маленький. Так. А мальчишеское счастье наступило, когда купили велик «Орленок». Ну, конечно, «Орленок», старт шоссе в гараже валяется у Сергея. Ну, да, купили велик «Орленок», это да, конечно. Но чем-то я так пробежал, а потом мне очень долго не было велосипеда. Там, ну, не до велосипедов было как-то. И не было никаких ни дач, ни мест, где можно было покататься по-человечески. Потом я постоянно уже куда-то уезжал на все лето уже или работать, или не то чтобы развлекаться, а вот скорее работать где-нибудь в Астрахани. Это все студенческое время у меня было. Петр из Перми. Первая была та же самая кама салатового цвета. Кстати, она хоть и тяжелая, но весьма ходкая. И смайлик. По выбору велосипеда посмотрите в Trial Sport. Там сейчас распродажа марки GT. Недавно брат купил на всю семью, уложившись 100 тысяч на всю семью. Ух ты! Что неплохо по нынешним временам. Да. Да, значит, Trial Sport, да, вы обратиться советуете. Ну и, наконец, то, что вот сейчас очень часто говорят, что ездить трудно, по городу невозможно, а по дорогам совсем нельзя. Знаете, я ездил так и в суровые времена, я ездил на дачу на велосипеде, был такой. Правда, я не скажу, что я это делал там каждый день или каждую неделю или весь сезон. Я ездил до Малых Везем, я ездил на велосипеде с Павла Корчагина, с проспекта Мира я ездил. Несколько раз. Это каждый раз совершать, это, конечно, это безумие. Я все-таки его запихивал, чаще всего доезжал до Белорусского, запихивал в электричку, а потом вынимал уже или в Голицыно, или в Малых Веземах. Но я вам скажу, что это было еще то удовольствие по Можайке ехать. Я приезжал черный абсолютно. Я просто абсолютно приезжал черный, потому что по обочине, ну, каждый грузовик считал себя обязанным просто тебя спихнуть с дороги. Но это так, это развлечение. А постоянство – это то, что вот всегда все-таки такого дыма и такого вот чада, как было в 80-х годах, уже сейчас, в принципе, нет. Потому что немножко машины стали другие. У меня до сих пор школьник Галина из Дмитрова. Замечательно. С колесами-дутиками был велосипед, вот с дополнительными колесами. Да, Сергей, да, да, абсолютно. Я о них и говорю. С такими сдутыми колесами. Но у меня был до школьника, у меня был ну совсем детский трехколесный велосипед. Но в чем состояла прелесть общей квартиры? Потому что по ней можно было ездить на трехколесном велосипеде запросто. Просто ездить, это целая трасса, разворачиваться. Главное, что в часы пик не попадать. А часы пик, это когда все тетеньки из квартиры начинали готовить обед. Там, к приходу мужей и начинался пик компании, вот хождение между кухней и всеми комнатами. Вот так, про уральца мы уже видели. Ага. Так, про Trial Sport я понял очень хорошо. Ну, конечно, я проведу такую. Спасибо за ваши консалтинговые услуги. И я еще и на работе поспрашиваю, но есть у меня еще один эксперт, домашний Павел Сергеевич, который очень хорошо это дело понимает. Я напоминаю, что у нас в детской площадке будем читать Андерсена, так что уже давно время будить ребят и поить их всевозможными, чем вы их поите по утрам и кормите, умываться, чистить зубы, и можно слушать будет детскую площадку со сказками Андерсена. А потом как раз у нас будет и велосипедная открывашка с Сергеем Никитиным. И есть складные навесные приспособы для перевозки великов на машине. Есть, да. Навесные есть сзади, и есть можно и сверху, и так далее. Первый дорожный на 16 лет ездит. Сегодня мне 75. Ура! Ура! Да, замечательно. Подростковый велосипед Сура Пензенского завода имени Фрунзе. Вот из Пензенской области. Интересно, что свои велосипедные заводы были в нескольких местах. И вот я вижу, что наши слушатели начинали на местных велосипедах. На местных велосипедах, на местного производства велосипедах. Интересно было посмотреть. Я хорошо помню Украину, но она какая-то тяжелая очень была. Вообще раскрутить велосипед без смены передач, без смены скоростей, что всегда было, это особое такое удовольствие, раскрутить его в горку. Да, это очень здорово. Это интересное такое занятие. Но, честно говоря, в Москве самое интересное было ездить, это вот по моим маршрутам, что далеко не всегда удавалось, это въехать на Сретенский холм по Рождественскому бульвару. Ну, это безумие. Без передач. И это, в общем-то, безумие. Это очень крутая штука. Наш Сретенский холм. И я вот хочу проехаться. Вот когда они доделают все-таки свои дорожки-то по новой. В прошлом году, конечно, бездарновато сделали эти велосипедные дорожки за парковками. Это ездить в лучшем случае по зеркалам машин, по правому зеркалу припаркованных машин, если они еще припаркованы нормально. Но я очень хочу попробовать, вот я от трубной все-таки придумать. Может, получится, а может, уже и не получится. Так, у меня первый двухколесный был маленький. Из трехколесного. А ну да. Ну вот это как раз, да. Ну, не из трех, а вот из четырехколесного. Но я не знаю, как маленький из. А, был! Был такой. Был. Я помню, совсем, который мама называла еще тот орленок, а это цыпленок. Да, совсем был с маленькими колесами. Да, у него был трехколесный вариант и двухколесный вариант. Да, был такой. Был замечательный. Был. Все, дорогие мои друзья, только должен сегодня. Слушайте внимательно. Вот что я должен сказать. Слушайте очень внимательно программу «Не так». У нас, так как мы с Алексеем Кузнецовым скоро уйдем в отпуск, он уедет ненадолго, я вот потом уеду надолго достаточно. И вот мы решили, здесь у нас немножко цейтнот, и мы немножко по-другому будем определять тему. Один раз нам придется поступить даже волюнтаристически, ужасно, совершенно недемократично, и самим назначить тему из тех, может быть, которые вы отвергали, ну, с небольшим перевесом, с небольшим отставанием проигрывали те темы, придется нам назначить. И еще, наверное, у нас будет прямо в эфире голосование, так что вы внимательно слушайте. Так, вам обязаны подарить велосипеды дети. Софье 11 лет. Дети, да, ну, скинутся и подарят велосипед. Замечательно. И забыли мы, в конце концов, культовый велосипед ХВЗ. Харьковский, да. Харьковский велосипедный завод. Все. Спасибо, друзья. Встречаемся с ребятами через 5-6 минут. Ну, а теперь официальное открытие детской площадки. Доброе утро всем ребятам. Я думаю, что все проснулись, кто хочет слушать детскую площадку, слушать Андерсона и отвечать на вопросы и выигрывать книжки. Какие книжки у нас с Александром Смирновым, звукорежиссером, есть? Потому что от него все зависит. Он будет записывать номера ваших телефонов, будет номера смс-ок записывать, и без него ничего не получим. Вот какие книжки у нас есть. Вот сам Ханс Кристиан Андерсон «Сказки». Это издательство «Клевер» выпустило с очень хорошими иллюстрациями. И есть у нас 6 экземпляров, так что мы вполне можем подарить. У нас по одному экземпляру других книг. Есть у нас «Фердинанд и Пуш. Австралийский поход». «Австралийский поход Фердинанда и Пуша». Я думаю, вы знаете, кто такие Фердинанд и Пуш. Это такие замечательные друзья, которые путешествуют. Есть у нас еще Анкебер Эндрес, сын купца, и жизнь средневекового города. Это книга с картинками и пояснениями, как живет средневековый город, и какие ремесленники в нем есть. Знаете, что меня в свое время поразило? Замечательные меры, которые есть, вот были в старых средневековых городах, меры прямо были вырезаны на стенах или ратуши, или собора могли быть. Например, какого диаметра должен быть сырный круг? Вот прикладывает, если у тебя соответствует стандартам, то хорошо, не соответствует – нехорошо. И вот все вот меры, вот какой должен быть локоть, вот какой, как считать, вот, то есть могли всегда проверить покупатели, обманывают тебя или нет. Новые рассказы про Франца Кристины Нойслингер у нас есть в книге «Мяу» Александра Введенского, тоже один экземпляр. «Тоска по Лобзику», ой, какая Маша Вайсман, какая же это чудесная, чудесная повесть «Тоска по Лобзику». И «Крестовый поход джинсов» Теа Бекман, один у нас есть экземпляр, это «Пешком в историю средние века». Тоже у нас сегодня две познавательные средневековые книжки такие. Ну и нестареющий Ханс Кристиан Андерсен, которого мы сейчас и будем читать. Знаете, первую строчку сказки я перечитал, которую собираюсь вам сегодня прочесть, и посмотрел в окно. И увидел, что это иллюстрация к сказке прямо. Вы сейчас поймете, взрослые в особенности. А сказка называется, одна из моих любимых, но очень грустная, «Сундук-самолет». У меня была эта сказка сначала в виде такой книжки-раскладки, где, когда открываешь, появляются такие чудесные, объемные, и не то, что картинки, а просто вообще сцены появляются. Это были чешские книжки художника Кубашты. Потом стали делать и у нас, стали и в других странах делать. Но вот Кубашта придумал эту прекрасную книжку-раскладку. И там масса всего выдвигалось. Какие-то ящички, какие-то вот стрелы. Там в красной шапочке там волк показывался из-за дерева, если нужно будет вот таким, собственно, бумажным лепестком надо было подвигать. Это чудесная книга была. Ну, тогда это была просто радость и открытие каждый раз. Ну, вот смотрите, какая первая фраза сказки «Сундук, самолет». Жил-был купец. Да такой богатый, что мог бы вымостить серебряными монетами целую улицу. Да, и переулок еще в придачу. Вот то, что я вижу из окна. Только такими делами он не занимался, тот купец. Знал, куда девать деньги, и если уж тратился на грош, то наживал даллер. Вот какой был купец. Ну, и вдруг помер. Денежки его все сыну достались, а тот любил жизнь веселую. Что ни ночь в маскараде, змеи впускал из бумажных денег, а круги по воде не камнями, а золотыми. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев, и под конец только и осталось от всего наследства 4 гроша да старый халат с парой туфель. Прежние друзья знать его больше не хотели, с ним ведь теперь и на улице-то показаться стыдно было, но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом «Укладывайся». Хорош был совет, да вот беда, нечего ему было укладывать, и тогда он взял, да и уселся в сундук сам. А сундук был непростой. Нажмешь на замок, и сундук взлетит в воздух. Купеческий сын так и сделал. Вот скажите, пожалуйста, вот если вы несколько, после того, как сын купца умного промотал все свое наследство, что же у него осталось? Ну-ка, вспомните, что у него осталось из всего громадного наследства купца? Что у него осталось? Ну-ка, давайте, ребята, и есть у нас книжки, не забудьте, 6 Андерсенов и по одной книжке, по одному экземпляру всех других книжек. 363-3659, код 495, смски тоже можете присылать, плюс 7-985-970-45-45. Ну-ка. Что же осталось у этого сына купца? Алло, доброе утро. Я пока себя слышу только.
Алло,
да.
Сейчас дадим Пойдем с ребенком.
Давайте.
Здравствуйте.
Да, привет, как тебя зовут, скажи мне сразу, пожалуйста.
Ника.
Ника. Хорошо, сколько тебе лет?
Вика.
Вика. Первая буква. Какая у нас первая буква?
5 лет.
5 лет, отлично. Скажи мне, пожалуйста, что осталось у сына купца?
Потрепанный халат.
Так.
Туфли и 4 гроша.
И 4 гроша, все правильно. А какую книжку ты хочешь? А где ты живешь, скажи, пожалуйста?
Че?
А где ты живешь, в каком городе?
Мяу.
Мяу хочешь. Хорошо, договорились. Ладно, спасибо большое тебе. Спасибо, дружище. Правильно, не очень как-то немножко с кваканьем было слышно. Но это не из-за болота, а из-за того, что было включено радио. Так, ну-ка посмотрим, кто у нас первый. Маша, 8 лет, ответила. Прости, Маша, ты одну вещь забыла. Нет, так что мне придется Андрею, да, подарить. 4 гроша, халат и тапочки. Да, 61-я смс-ка. Да, так что прости, Маша, я зря прочел, потому что одну вещь ты забыл. Ну ладно, в следующий раз ты что-нибудь наверняка выиграешь. А мы продолжаем. Сундук был непростой, оказывается. Совсем непростой. И вот купеческий сын нажал на замок. Сундук вылетел с ним в трубу и понесся над облаками. Далеко-далеко только дно трещало. Испугался купеческий сын. Как бы не разлетелся вдребезги сундук, пришлось бы ему тогда крепенько кувырнуться. Но ничего, прилетел он в Турцию. Припрятал сундук в лесу, в куче сухих листьев, а сам в город. Тут уж стесняться своего наряда не приходилось. В Турции все ходят в халатах и туфлях. Встретилась ему на улице кормилица с ребенком. Вот он и спрашивает ее. «Послушай-ка, турецкая мамка, что это за большой дворец тут у самого города? Да еще окна так высоко от земли!» «А там принцесса живет», — ответила кормилица. «Предсказано ей, что она будет несчастной из-за жениха. Вот к ней не пускают никого без короля и королевы». «Спасибо», — сказал купеческий сын, вернулся в лес, уселся в сундук, прилетел прямо на крышу дворца к принцессе в окно. А принцесса спит на диване и уж так хороша собой, что не удержался купеческий сын и поцеловал ее. Проснулась она и сильно испугалась, но сказал купеческий сын, что он турецкий бог, и прилетел к ней по воздуху, и ей это очень понравилось. Уселись они рядышком, и стал он ей сказки рассказывать. Про ее глаза, что они как два дивных темных озера, а в них мысли русалки плавают. Про ее лоб, он как снежная гора, а укрыты в ней роскошные чертоги и картины. Чудесные были сказки. А потом он попросил руки принцессы, и она сразу согласилась. «Приходите ко мне в субботу», — сказала она. «Ко мне пожалует на чай король с королевой. Им очень лестно будет, что я выхожу за турецкого бога, только вы уж постарайтесь рассказать сказку получше. Мои родители очень любят сказки. Мать любит поучительные и возвышенные, а отец — веселые, чтобы посмеяться можно было». «Ладно, я и свадебного подарка не принесу, только сказку», — ответил купеческий сын. Принцесса же подарила ему саблю, выложенную золотыми, а их-то ему и не доставало. Сейчас же полетел он и купил себе новый халат, а потом уселся в лесу сочинять сказку. Ее ведь надо было сочинить к субботе, а это не так-то просто. Ну вот, готова сказка, а тут и суббота настала. Король, королева и весь двор пришли к принцессе на чай. Купеческого сына приняли куда как радушно. «Ну-ка, расскажите нам сказку», — попросила королева, — «только что-нибудь серьезное и поучительное». Но чтобы и посмеяться можно было, — прибавил король. — Хорошо, — отвечал купеческий сын и стал рассказывать. Слушайте-ка хорошенько. Но до этого, ребята, до того, как вы начнете слушать сказку, рассказанную купеческим сыном, вы мне ответите на вопрос. Как называл глаза принцессу купеческий сын, когда я ей рассказывал вот такую сказку? Как называл купеческий сын глаза принцессы? 363-3659, код 495 и смски. +7 985 970 45 45. Ну и можно прислать сообщение прямо с нашего сайта, сайта «Эхо Москвы». Там есть специальная такая штучка. А, ну, давайте попробуем. Как называл глаза принцессы? Называл купеческий сын. Ну-ка, алло, доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Да, привет. Как тебя зовут?
Лара.
Лара. А сколько тебе лет и где ты живешь, скажи, пожалуйста?
Мне 6 лет, я живу в Москве.
В Москве. И как же купеческий сын называл глаза принцессы?
Как два озера.
Как два темных, глубоких озера. Все правильно. А какую книжку ты хочешь, скажи мне, пожалуйста? Не знаешь?
Любую.
Хорошо, тогда мы договоримся, когда позвоним. Позвоним обязательно вам домой или вот на тот телефон, который нам оставили. Так, 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 так. Кто у нас здесь? Та-та-та-та-та-та-та-та. Ахаха, ахаха. Так. Вот. Миша, 69-я смска. Андерсон. Хочет Андерсона. Миша. Два дивных озера. Постараемся тебе прислать, Миш. Я посмотрел. Саратовская область. Ну, попытаемся. Хорошо. Попытаемся. Молодец, что очень хорошо ответил. И даже сказал, два дивных озера. Молодец. Отлично. А мы читаем дальше. Но дальше у нас следует сказка, которую рассказал купеческий сын. Жила-была пачка серных спичек. Они страшно гордились своим высоким происхождением. Глава их семьи, сосна, от которой они были всего-навсего маленькими щепками, была одним из самых больших и старых деревьев в лесу. Ну а теперь спички лежали на полке между огнивом и старым чугуном и рассказывали о своем детстве. Да, славно нам жилось, когда мы были молоды, зелены. Мы ведь и вправду были когда-то зелены. Утром и вечером у нас был бриллиантовый чай, роса. В ясную погоду нас весь день пригревало солнышко, а птицы рассказывали нам сказки. Мы знали, что семья наша богатая. Лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств одеваться и зимой, и летом. Но вот пришли дровосеки, и настали великие перемены. Наша семья раскололась. Глава семьи Ствол получил место грот-мачты на великолепном корабле, который мог объехать вокруг всего света, если бы захотел. Ветви разбрелись кто куда, а вот нам досталось в удел зажигать свет для низкого люда. Для этого-то мы такие благородные и оказались на кухне. «Ну, а моя доля иная», — сказал чугун, рядом с которым лежали спички. «А вы знаете, кто такой чугун?» «Это кто такой?» «Чугун. Понятно, что есть металл, да? Чугун. А вот кто такой чугун? Что он на кухне делает? Ну-ка, расскажите-ка мне. 363-3659, код 495, или напишите в смске. +7 985 970 45 45. Чугун, это кто такой? Ну-ка. Давайте-ка по телефону кто-нибудь мне позвонит и скажет, кто такой чугун. Чугун, это кто? Ну, давайте посмотрим. Чугун, кто таков? Алло, доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Как тебя зовут, скажи, пожалуйста?
Инга.
Инга. А сколько тебе лет, где ты живешь?
Мне 7,5.
7,5 лет.
Я живу в Уфе.
В Уфе. Скажи мне, пожалуйста, а чугун это что?
Чугун это чугунный горшок, в котором варят там.
Да. Вот, очень здорово. Ты видела сама когда-нибудь чугун, да? Нет?
Я не видела.
Ой-ой-ой. Это хорошая штука. Чугун, и он надо только... Представляешь, он без ручек. Ты представляешь его... А для того, чтобы его ставить в печку и вынимать, нужна была специальная штука. Ухват. Представляешь?
Представляю.
Хорошо. Какую книжку ты хочешь? Не знаешь, да?
Ну, я ты... хочу книжку.
Да.
Я хочу книжку.
Из тех, которые у меня есть. Может быть, ты не слышала?
Я не слышала.
Ну, ладно. Честно. Хорошо. Отлично. Договоримся. Ладно. Придумаем. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну-ка, ну-ка. Так, делают плов. Ну, да. Не тушь, не плов. Так. Это вот... Марина замечательная. Это кастрюля в древности для печи. Ну, не такой уж древности. Марина, все правильно, Москва. Книгу «Сын купца». Книгу «Сын купца». Да-да-да. Вот у нас есть эта замечательная книжка. Вот она у нас. Это Эндрес «Сын купца». И вот весь средневековый город с его горшками и чугунами мы... номер смски 73. Так, хорошо. А мы сейчас вот историю чугуна. Теперь мы понимаем, кто это и почему он так гулко разговаривает. Мы узнаем его историю. «Ну, а моя доля иная», — сказал чугун, рядом с которым лежали спички. «С самого моего появления на свет меня беспрестанно скребут и ставят на огонь. Интерес у меня самый основательный, и, по правде сказать, в доме я самый главный. Единственная моя радость — лежать после обеда чистехоньким на полке и степенно толковать с дружками. Вообще-то, все мы домоседы. Вот только ведро то и дело бывает на дворе. Ну, а новости нам приносят корзины для провизии, только больно уж она резка на язык. Послушали бы, что она мелет о правительстве и о народе. На днях старый горшок слушал, да и свалился со страху с полки, да и вдребезги. Большая она вольнодумка, эта корзина, скажу я вам. «Уж больно ты разболтался», — сказала огниво. Сталь ударила по кремню, и посыпались искры. «Не поговорить ли нам о чем-нибудь повеселее?» «Конечно. Поговорим о том, кто из нас самый благородный», — сказали спички. «Не люблю я говорить о себе», — сказала глиняная миска. «Давайте рассказывать по очереди всякие истории. Я начну и расскажу из своей жизни такое, что всем нам довелось пережить. Вот всем и будет понятно. Каждый сможет поставить себя на мое место, а это так приятно. Так вот, на берегу Балтийского моря, под тенью датских буков...» «Чудесное начало», — сказали тарелки. «Вот будет история нам по вкусу». Итак, провела я свое детство в одной мирной семье. Вся мебель была полированная, полы чисто вымыты, а занавески на окнах сменялись каждые 2 недели. «Ах, как интересно вы рассказываете», — сказала метелка для обметания пыли. «Сразу, видать, женщину чувствуется какая-то особенная чистоплотность». «Да, верно», — сказала ведро и подпрыгнула от удовольствия, плеснув на пол водой. А глиняная миска рассказывала дальше, и конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком листья петрушки и увенчала ими миску. Она знала, что это раздосадует остальных, да к тому же была у нее и другая мысль. «Я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра». «А теперь мы попляшем», — сказали угольные щипцы и пустились в пляс. Батюшки, что они выделывали ногами? Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не вынесла такого зрелища и лопнула. «А нам будет венок?» — спросили щипцы. Их тоже увенчали. «Низкий люд!» — думали про себя серные спички. Дошла очередь до самовара. Он должен был спеть. Но самовар сказал, что может петь только когда кипит, а сейчас остыл, он просто задавался. И не хотел петь иначе, как на столе у господ. На окне лежало старое гусиное перо. Им обычно писала служанка. Ничем особенным оно не отличалось, разве что было слишком глубоко обмакнуто в чернильницу. Но как раз этим-то оно и гордилось. «Ну что ж, не хочет петь самовар, и не надо», — сказала оно. «За окном сидит в клетке соловей. Он и споет. Пусть он совсем не образованный, но нынче вечером это не в счет. По-моему, нам в высшей степени не к лицу слушать какую-то залетную птицу», — сказал чайник, кухонный певец и сводный брат самовар. «Разве это патриотично? Пусть хоть корзина для провизии рассудит». «Ах, как досадно!» — сказала корзина. «Вы представить себе не можете, как мне досадно. Не лучше ли навести в доме порядок? Пусть каждый станет на свое место, а я буду всеми руководить. Вот это будет дело. Давайте пошумим!» — закричали все. Но тут дверь отворилась, и вошла служанка. Все притихли, никто ни звука, но каждый... Даже последний глиняный горшок думал про себя, какой он важный, и что бы он мог вершить. «Возьмись я за дело», — говорил себе каждый, — «вот бы пошло веселье». А служанка взяла спички и зажгла их. «Батюшки, как они фыркали, загораясь! Теперь всем видать, что мы главнее всех», — думали они. «Какой блеск, сколько света! С тем они и сгорели». Ну вот, а мы продолжим. Это кончилась сказка, которую рассказывал купеческий сын королю-королеве, принцессе. Мы с вами продолжим всю эту сказку Андерсена через 5 минут.
Половина 10 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Первые российские легкоатлетки разрешили участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила к играм прыгуню в длину Дарью Клишину. Правда, выступать она сможет только под нейтральным флагом олимпийского движения. Клишина ранее сама просила разрешить ей участвовать в Олимпиаде. В федерации сказали, что в общей сложности к ним поступило уже 136 таких заявок, и большинство из них рассмотрены. Полиция Дагестана задержала организатора акции протеста дальнобойщиков в республике. Рустам Маломагомедов был снят с рейсового автобуса, сообщили в Объединении перевозчиков России. По их сведениям, стражи порядка сослались на то, что мужчина находится в оперативном розыске. О том, что его ищут дома за организацию несогласованного митинга, ранее сообщал и сам активист. Официального подтверждения информации о задержании Маломагомедова пока не поступало, пишет «Кавказский узел». Американского пастора Джеймса Фрэнсиса Малкахи депортируют из России. Самарский суд признал его виновным в нарушении миграционных правил. За занятие миссионерской деятельностью он должен покинуть нашу страну в течение 5 дней, передает Интерфакс. Источники агентства полиции говорят, что пастор приехал в Самару обвенчать однополую пару, однако адвокат священнослужителя эту информацию опровергает. Пожар произошел на трансформаторной станции на юге Москвы. Минувшей ночью сама станция обеспечивает подачу электричества в южное и северное Бутово. Как рассказал Интерфаксу источник в экстренных службах города, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как пишет «Новая газета», в районе ненадолго пропадало электричество. Финальный матч чемпионата Европы по футболу пройдет этим вечером в пригороде Парижа Сен-Дени. За титул будут бороться сборные Португалии и Франции. Португальцы ранее никогда не выигрывали европейские первенства. Французы же дважды были чемпионами Европы в 1984 и 2000 годах. Игра начнется в 10 вечера по московскому времени. В прямой трансляции финал покажет Первый канал. В Испании впервые за последние 30 лет бык убил тореадора. Он проткнул рогами грудь 29-летнего Виктора Баррио во время представления в городе Теруэле, передает BBC. Глава правительства Испании Мариано Рахой уже принес свои соболезнования в связи со смертью тореадора. Официальный курс доллара на выходные 64,25, евро 71 рубль 17 копеек. В Москве сейчас 17 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в городе ожидается небольшой дождь с грозой. Максимальная температура при этом составит плюс 20-22 градуса. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы».
Документальное кино интереснее художественного. На эту тему разговор пойдет в воскресной программе «Телехранитель». У нас в гостях руководитель телеканала РТД Екатерина Яковлева и режиссер-документалист Александр Панов. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
В это воскресенье после 20 часов тема программы «Дорожная карта. Насилие в отношении женщин». Не пропустите. В воскресенье после 8 вечера.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Роботы, которые изменят нашу жизнь. До неузнаваемости. Говорим с исполнительным директором и председателем совета директоров Mail.ru Group, гендиректором Гришин Роботикс Дмитрием Гришиным.
В воскресенье после 22 часов. И точка.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
«Эхо Москвы». Живой эфир.
Ребят, продолжаем. Вот, что тут такое? А, ну да, да. Ага. Хорошо, спасибо большое. Это уточнение про велосипеды разнообразные. Спасибо большое. Да. Про велосипед «Ласточка» замечательно. Не забудьте, ребята, что мы про велоночь, про велосипед будем с вами говорить во время открывашки. Ну вот, с тем спички и сгорели. «Чудесная сказка», — сказала королева, будто сама побывала на кухне со спичками. «Наша дочь твоя». «Конечно», — сказал король, — «отдадим ее тебе в понедельник». Теперь они уже говорили купеческому сыну «ты». Он скоро должен был войти в их семью. Вечером в канун свадьбы в городе зажгли иллюминацию, а в толпу бросали булки и баранки. Уличные мальчишки, став на цыпочки, кричали «ура!» и свистели в пальцы. Все было необыкновенно празднично. «Надо бы и мне что-нибудь устроить», — подумал купеческий сын. И вот он накупил ракет, хлопушек, положил в сундук и поднялся в воздух. Что тут было? Вот уж трещало, шипело. Турки от удивления подпрыгивали так, что только туфли через головы летели. Отродясь, не видывали они таких чудес. Теперь-то они могли не сомневаться, что на принцессе женится сам турецкий бог. Вернулся купеческий сын в лес и подумал: надо пойти в город разузнать, задался ли фейерверк. И неудивительно, что ему захотелось это узнать. А люди рассказывали всякое, каждый, кого ни спроси, видел все по-своему, но все сходилось на том, что зрелище было великолепное. «Я видел самого турецкого бога», — говорил один. «Глаза у него, как звезды, а борода, как морская пена. Он летел в огненном плаще», — рассказывал другой, «а из складок выглядывали прелестные ангелочки». Да, наслышался чудес купеческий сын, а на завтра была назначена свадьба. Пошел он обратно в лес, хотел снова сесть в сундук. Да куда же он делся? Сгорел. Попала в него искра от фейерверка. Вспыхнул сундук ярким пламенем, и остался от него один пепел. Не смог больше подняться в воздух купеческий сын, не смог прилететь к невесте, а она весь день стояла на крыше и ждала. Так она и по сей день ждет его, а он ходит по белу свету и рассказывает сказки. Только сказки его теперь уж не такие веселые, как сказка о серных спичках. Вот... Говорил, что грустная сказка. Но, правда, сказка о серных спичках не такая уж очень-очень веселая. Серные спички, они вот... Как-то они были с большим самомнением, мне кажется. Взяли и сгорели. А вы мне, ребята, ответьте на один вопрос. На очень простой вопрос. Что бросали в толпу во время праздника? Вот что бросали в толпу? Что-то бросали очень хорошее. Бросали в толпу. 363-3659, код 495. И можно смс-ки присылать. То есть плюс 7-985-970-45-45. Ну, давайте попробуем, кто мне расскажет. Алло, доброе утро. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, привет. Привет. Как тебя зовут, скажи, пожалуйста?
Меня Настя.
Привет, Настя. Сколько тебе лет и где ты живешь?
Я живу в Москве.
В Москве. А лет тебе сколько?
6.
6 лет. Скажи мне, пожалуйста, Настя, что бросали людям?
Нет,
ракеты, хлопушки, этим освещали, все правильно ты говоришь. А вот что-то бросали, что можно съесть?
Пончик.
Ну, почти, почти. А вот что такое у нас есть вкусное, такое не очень мягкое, но очень вкусное? Такое колечко, как это называется?
Баранки,
конечно, и булки, и баранки. Хорошо, а какую книжку ты хочешь, скажи мне, пожалуйста? Не знаешь?
Нет.
Не знаешь, хорошо, тогда мы позвоним. Мы и так позвоним, но мы тогда, позвонив, мы выясним, какую книжку тебе можно предложить в подарок. Спасибо большое. Спасибо, молодец. Молодец. Так, ну-ка. Никита, 102-я смс-ка, булки-баранки, крестовые походы. Крестовый поход в джинсах, просит Никита. Вот Никита повезло. Никите повезло, вот книжку как раз сейчас, вот летом ее прочитать, дочитывать. Замечательная книга. А мы с вами дочитали «Сундук-самолет». Но я бы хотел с вами прочитать, во всяком случае, начать еще одну сказку, просто следующую сказку, которая называется «Свинопас». Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое все же королевство. Хоть женись, а вот жениться-то он как раз и хотел. Оно, конечно, дерзко было взять да спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Но он осмелился. Имя у него было известное на весь свет, и сотни принцесс сказали бы ему спасибо, но вот что ответит императорская дочь? А мы послушаем. На могиле отца принца рос розовый куст. Да какой красивый! Цвел он только раз в 5 лет, и распускалась на нем одна единственная роза. Зато сладок был ее аромат. Понюхаешь, и сразу забудутся все твои горести и заботы. А еще был у принца соловей. И пел он так, будто в горлышке у него были собраны все самые чудесные напевы на свете. Вот и решил принц подарить принцессе розу и соловья. Положили их в большие серебряные ларцы и отослали ей. Повелел император принести ларцы к себе в большой зал. Принцесса играла там в гости со своими фрейлинами, ведь других-то дел у нее не было. Увидела принцесса ларцы с подарками, захлопала в ладоши от радости. «Ах, если б тут была маленькая киска!» — сказала она. Но появилась чудесная роза. «Ах, как мило сделано!» — в один голос сказали фрейлины. «Мало сказать мило!» — отозвался император. «Прям-таки недурно!» Только принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. «Фи, папа! Она не искусственная! Она настоящая!» «Фи!» — в голос повторили придворные. «Настоящая!» «Погодим сердиться, посмотрим сначала, что в другом ларце», — сказал император. И вот выпорхнул из ларца соловей и запел так дивно, что поначалу не к чему и придраться было. «Суперба, шарман, чудесно, прекрасно», — сказали фрейлины. Все они болтали по-французски, одна хуже другой. «Эта птица так напоминает мне органчик покойной императрицы», — сказал один старый придворный. «Да-да, и звук тот же, и манера». «Да», — сказал император и заплакал, как ребенок. «Надеюсь, птица не настоящая?» — спросила принцесса. «Настоящая», — ответили посланцы, доставившие подарки. «Ну так пусть летит», — сказала принцесса, и наотрез отказалась принять принца. Только принц не унывал. Вымазал лицо черной и бурой краской, нахлобучил на глаза шапку и постучался в дверь. «Здравствуйте, император», — сказал он, — «не найдется ли у вас во дворе местечко для меня?» «Много вас тут ходит да ищет», — ответил император. «Впрочем, постой. Мне нужен свинопас. У нас пропасть свиней». Так и определили принца свинопасом его величества, и убогую каморку рядом со свинарником отвели, и там он должен был жить. Ну вот, просидел он целый день за работой и к вечеру сделал чудесный маленький горшочек. Весь увешан бубенцами горшочек, а когда в нем что-нибудь варится, бубенцы вызванивают старинную песенку. «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло». Но только самое занятное в горшочке то, что если подержать над ним в пару палец, сразу можно узнать, что у кого готовится в городе. Слов нет. Это было почище, чем роза. Вот раз прогуливается принцесса со своими фрейлинами и вдруг слышит мелодию, что вызванивали бубенцы. Стала она на месте, а сама так вся и сияет, потому что она тоже умела наигрывать «Ах, мой милый Августин!» Только эту мелодию и только одним пальцем. «Ах, ведь я это могу!» — сказала она. «Свинопас-то у нас должно быть образованный. Послушайте, пусть кто-нибудь пойдет и спросит, что стоит этот инструмент». И вот одной из фрейлин пришлось пройти к свинопасу, только она надела для этого деревянные башмаки. «Что возьмешь за горшочек?» — спросила она. 10 поцелуев принцессы, — ответил свинопас. «Господи помилуй! Да уж никак не меньше!» — ответил свинопас. «Ну, что он сказал?» — спросила принцесса. «Это и выговорить-то невозможно, — ответила фрейлина. — Это ужасно! Так шепни на ухо!» И фрейлина шепнула принцессе. «Какой невежа!» — сказала принцесса и пошла дальше, да не успела сделать и нескольких шагов, как бубенцы опять зазвенели так славно. Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло. Остановимся для того, чтобы спросить, почему принцессе не понравились соловей и роза? Ни принцессе, ни императору. Почему им не понравились ни соловей, ни роза, которые подарил принц одного маленького-малюсенького королевства? Ну что же, почему им не понравилось? Я напомню книжки, которые мы разыгрываем. Сказки Андерсона у нас еще есть, Саша, да? Есть еще сказки Андерсона. У нас этого нет, этого нет. Есть «Тоска по Лобзику» у нас еще. И новые рассказы про Франца. И, по-моему, «Фердинанд и Пуш» есть еще. Вот. То, что у нас есть. А вы отвечаете, почему не понравилось? Почему же им не понравился ни соловей, ни роза не понравились им? Так, сейчас я найду, где у меня телефон, и включу его. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Алло, да, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, как тебя зовут? Скажи, пожалуйста, добрый день.
Алина.
Алина, а сколько тебе лет и где ты живешь?
11, живу в Москве.
В Москве. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, Алина, почему же не понравился соловей, не понравилась роза ни принцессе, ни императору?
Потому что они были настоящими.
Вот так вот, да, они сделанными, да?
Да.
Не любили они настоящие. Вот, вот. А, вот, у меня есть соловей на дереве. А у тебя есть соловей на дереве?
Нет.
Нет. Ой, кто это такой там? Кто это там кричит? Это соловей?
Нет, это мой брат младший.
Это младший брат. А сколько ему лет, скажи, пожалуйста?
5.
5. Ну, хорошо. Да, давай мы с тобой договоримся, какую книжку ты хочешь.
Я прослушала, какие книжки
есть. Ну, ладно, договоримся.
Средневековье еще есть?
Нет, ты знаешь, уже нет. Нет уже. Да, жаль. Ну, мы договоримся. Хорошо, позвоним. Спасибо. Вот. Спасибо. Так. Вот, кто у нас ответил? Тр-тр-тр. Кто у нас ответил правильно? Так, 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 так. Саша и Алина, двойняшки из Москвы, 6,5 лет, потому что живые. 107-я смс-ка. Вот так вот. Правильно, не понравились, потому что живые. Ну, маленький кусочек мы еще прочтем и продолжим, наверное, в следующий раз, я так предполагаю. Послушай, сказала принцесса. Пойди спроси, может, он согласится на 10 поцелуев моих фрейлин? Нет, спасибо, ответил свинопас. 10 поцелуев принцессы или горшочек останется у меня. Какая скука, сказала принцесса. Ну, станьте вокруг меня, чтобы никто не видел. Загородили фрейлины принцессу, растопырили юбки, и свинопас получил 10 поцелуев принцессы, а принцесса горшочек. Вот радость это было. Весь вечер и весь следующий день стоял на огне горшочек, и в городе не осталось ни одной кухни, будь то дом камергера или сапожника, о которой бы принцесса не знала, что там стряпает. Фрейлины плясали от радости и хлопали в ладоши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики, знаем, у кого каша и свиные котлеты. Как интересно!» «В высшей степени интересно», — подтвердила обергофмейстер, ну, которая распоряжается двором. «Но только держите язык за зубами, ведь я дочь императора». «Помилуйте», — сказали все. «А свинопас, то есть принц, но для них-то он был по-прежнему свинопас, даром времени не терял и смастерил трещотку. Стоит повертеть ею в воздухе, и вот уж она сыплет всеми вальсами и польками, какие есть на свете. «Но это же суперб», — сказала принцесса, проходя мимо. «Просто не слыкала ничего лучше. Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент? Только целоваться я больше не стану». «Он требует 100 поцелуев принцессы», — доложила фрейлина, выйдя от свинопаса. «Да он, верно, сумасшедший», — сказала принцесса и пошла дальше, но, сделав 2 шага, остановилась. «Искусство надо поощрять», — сказала она. «Я дочь императора. Скажите ему, я согласна». на 10 поцелуев, как вчера, а остальные пусть получат с моих фрейлин. «Ах, нам так не хочется», — сказали фрейлины. «Какой вздор», — сказала принцесса. «Уж если я могу целовать его, то вы и подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалование». Пришлось фрейлине еще раз ходить к свинопасу. 100 поцелуев принцессы», — сказал он. «А нет, каждый останется при своем». «Становитесь вокруг», — сказала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся целовать. «Это что еще за сборище у свинарника?» — спросил император, выйдя на балкон. Он протер глаза и надел очки. «Не иначе, как фрейлины опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть». И он расправил задники своих туфель. Туфлями-то ему служили стоптанные башмаки. Эх, как быстро он зашагал. Спустился император во двор. Подкрадывается потихоньку к фрейлинам. А те только тем и заняты, что поцелуи считают. Ведь надо же, чтобы дело сладилось, честь по чести. Чести и свинопас получил ровно столько, сколько положено, ни больше, ни меньше. Вот почему никто и не заметил императора. А он привстал на цыпочки и глянул. «Это еще что такое?» — сказал он, разобрав, что принцесса целует свинопаса. «Да как хватит ее туфли по голове!» Случилось это в ту минуту, когда свинопас получал свой 86-й поцелуй. «Яус!» «Вон!» — в гневе закричал император и вытолкнул принцессу со свинопасом из пределов своего государства. Стоит и плачет принцесса, свинопас ругается, а дождь так и поливает. «Ах, я горемычная!» — причитает принцесса. «Что бы мне выйти за прекрасного принца? Ах, я несчастная!» А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду, и вот перед ней уже принц в царственном облачении, да такой пригожий, что принцесса невольно сделала реверанс. «Теперь я презираю тебя», — сказал он. «Ты не захотела выйти за честного принца. Ты ничего не поняла ни в соловье, ни в розе. Зато могла целовать за безделки свинопаса. По делам тебе». И он ушел в свое королевство и закрыл дверь королевства на засов. А принцессе только и оставалось стоять да петь. «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло». Вот сказка «Свинопас». Наказали принцессу. Вот. Давайте, друзья мои, сейчас мы отправимся на ферму к Маше Слоним, на честную ферму к Маше Слоним, где есть всевозможные звери. А потом у нас велосипед и велоночь через 10 минут.